Когда придут эти данные, начнется настоящая большая работа. Геологи и минералоги займутся полезными ископаемыми. Появятся метеорологические станции. Ботаники и биологи возьмутся за сбор сравнительных образцов. Каждый будет выполнять работу, к которой его готовили. Отовсюду пойдут доклады, и со временем из них сложится стройная точная картина жизни планеты. Работа. Много работы днем и ночью. И все это время база будет их маленьким кусочком земли, неприступным для любых сил чужого мира. Деккер сидел, развалясь в кресле. Легкий ветер шевелил полог павильона, шелестел бумагами на столе и ерошил волосы. «Хорошо», — подумалось Деккеру, — «но, наверное, это ненадолго. Когда-нибудь он найдет себе уютную планету, райский уголок с неизменно прекрасной погодой, где все, что нужно, растет на деревьях, а местные жители умны и общительны. Он просто откажется улетать, когда корабль приготовится к старту, и проживет свои последние дни вдали от проблем этой проклятой галактики, истощенной голодом, свихнувшейся от дикости и такой одинокой, что трудно передать словами». Деккер очнулся от своих странных мыслей и увидел перед собой Джексона. «В чем дело, Джексон?» — с неожиданной резкостью спросил он. «Почему ты не...» «Местного привели, сэр», — выдохнул Джексон. «Из тех, кого видели Диксон и Уолдрон». Абориген оказался человекоподобным, но на людей Земли он походил мало. Как сказал Диксон, спичечный человечек, живой рисунок 4-летнего ребенка, весь черный, совершенно без одежды, но в глазах, смотревших на Деккера, светился огонек разума. Глядя в эти глаза, Деккер чувствовал себя неуютно и скованно. Но вокруг молча стояли в ожидании его люди, и он медленно потянулся к одному из шлемов ментографа. Когда пальцы Деккера коснулись гладкой поверхности, на него снова накатило смутное, но сильное нежелание надевать шлем. Контакт или попытка контакта с чужим разумом всегда вызывало у него какое-то тревожное чувство. Что-то каждый раз боязливо сжималось у него внутри. Видимо, потому что такой непосредственный близкий контакт был чужд человеческой природе. Деккер медленно взял шлем в руки, надел на голову и жестом предложил гостю второй. Пауза затягивалась. Глаза аборигена внимательно следили за его действиями. «Он нас не боится», — подумал Деккер. «Настоящая первобытная храбрость». Вот так стоять посреди незнакомого, которое расцвело почти за одну ночь на его земле. Стоять, не дрогнув, в кругу существ, которые, должно быть, кажутся ему пришельцами из кошмара. Наконец абориген сделал шаг к столу, взял шлем и неуверенно пристроил прибор на голове, ни на секунду не отрывая взгляда от человека. Деккер попытался расслабиться, одновременно внушая себе мысли о мире и спокойствии. Надо быть очень внимательным, чтобы не испугать это существо и сразу продемонстрировать дружелюбие. Малейший оттенок резкости может испортить все дело. Уловив первое дуновение мысли спичечного человечка, Деккер почувствовал ноющую боль в груди. Что-то снова сжалось у него внутри, но ему вряд ли бы удалось передать свои ощущения словами. Слишком все было чужое, предельно чужое. «Мы друзья», — заставил он себя думать, борясь с подступающей чернотой отвращения. «Мы друзья, мы друзья, мы...»
«Вам не следовало сюда прилетать», — послышалась ответная мысль.
«Мы не причиним вам зла», — думал Деккер. «Мы друзья, мы не причиним вам зла, мы...»
«Вы никогда не улетите отсюда!»
«Мы предлагаем дружбу», — продолжал Деккер. «У нас есть для вас подарки. Мы вам поможем!»
«Вам не следовало прилетать сюда!» — настойчиво звучала мысль аборигена. «Но раз вы уже здесь, теперь вам не улететь!»
«Ладно, хорошо!» — Деккер решил не спорить с ним. «Мы останемся и будем друзьями!» «Будем учить вас, дадим вам вещи, которые привезли с собой, и останемся здесь с вами».
«Вы никогда не улетите отсюда!» — звучало в ответ, и было в этой мысли что-то холодное, окончательное. Деккеру стало не по себе. Абориген действительно верил в то, что говорил, не пугал и не преувеличивал. Он даже не сомневался, что им не удастся улететь с планеты. «Вы умрете здесь!»
«Умрем?» — переспросил Деккер. «Как это понимать?»
В ответ он почувствовал лишь презрение. Спичечный человечек снял шлем, аккуратно положил, повернулся и вышел. Никто не сдвинулся с места, чтобы остановить его. Деккер бросил свой шлем на стол.
«Джексон, сообщите легионерам из охраны, чтобы его выпустили. Не пытайтесь помешать ему уйти».
Он откинулся в кресле и посмотрел на окружавших его людей.
«Что случилось, сэр?» — спросил Олдрон.
«Он приговорил нас к смерти», — ответил Деккер. «Сказал, что мы не улетим с этой планеты, что мы здесь умрем».
«Сильно сказано».
«И без тени сомнения», — произнес Деккер, потом небрежно махнул рукой. «Видимо, он просто не понимает, что им не под силу остановить нас, если мы захотим улететь. Он убежден, что мы здесь умрем».
«В самом деле, забавная ситуация. Выходит из лесу голый гуманоид и угрожает всей земной разведывательной группе. Причем так в себе уверен». Но на лицах, обращенных к Деккеру, не было ни одной улыбки.
«Они ничего не могут нам сделать», — сказал Деккер.
«Тем не менее», — предложил Олдрон, — «надо принять меры».
«Мы объявим готовность номер один и усилим посты», — кивнул Деккер. «До тех пор, пока не удостоверимся...»
Он запнулся и умолк. «В чем, собственно, они должны удостовериться? В том, что голые аборигены без всяких признаков материальной культуры не смогут уничтожить группу землян, защищенных стальным периметром, машинами, роботами и солдатами, знающими все, что положено знать для немедленного и безжалостного устранения любого противника. Чертовщина какая-то!» И все же в этих глазах светился разум. Разум и смелость. Он выстоял, не дрогнув, в кругу совершенно чужих для него существ, сказал, что должен был сказать, и ушел с достоинством, которому землянин мог бы позавидовать. Очевидно, он догадался, что перед ним существа с другой планеты, поскольку сам сказал, что им не следовало прилетать.
«О чем ты думаешь?» — спросил Деккер у Олдрона.
«Раз мы предупреждены, надо вести себя со всеми возможными предосторожностями. Но пугаться нечего. Мы в состоянии справиться с любой опасностью». «Это блеф!» — вступил в разговор Диксон. «Нас хотят испугать, чтобы мы улетели».
«Не думаю», — покачал головой Деккер. «Он был так же уверен в себе, как и мы».
Работа продолжалась. Никто не атаковал. Самолеты вылетали по графику, и постепенно экспедиционные карты заполнялись многочисленными подробностями. Полевые партии делали осторожные вылазки. Роботы и легионеры сопровождали их по флангам, тяжелые машины прокладывали путь, выжигая дорогу в самых недоступных местах. Автоматические метеостанции, разбросанные по окрестностям, регулярно посылали доклады о состоянии погоды для обработки на базе. Несколько полевых партий вылетели в дальние районы для более детального изучения местности. По-прежнему не происходило ничего особенного. Шли дни, недели. Роботы и машины несли дежурство, легионеры всегда были наготове. Люди торопились сделать работу и улететь обратно. Сначала нашли угольный пласт, затем месторождение железной руды. В горах обнаружились радиоактивные материалы. Ботаники выявили 27 видов съедобных фруктов. База кишела животными, пойманными для изучения, и со временем ставшими чьими-то любимцами. Нашли деревню спичечных людей. Маленькая грязная деревенька с примитивными хижинами. Жители казались мирными. Экспедицию к местным жителям возглавил Деккер. С оружием наготове, медленно, без громких разговоров, люди вошли в деревню. Местные сидели около своих домов и молча наблюдали за людьми, пока те не дошли до самого центра поселения. Там роботы установили стол и поместили на него ментограф. Деккер сел за стол и надел шлем ментографа на голову. Остальные встали в стороне.